План его постепенно становится ясен. Я заходил в контору жилищного агентства. Там мне подтвердили, что наш клиент живет в данной квартире 5 лет. До него она год стояла пустая. Предыдущий жилец был некий джентльмен по имени Уолдрон. Внезапно он исчез, и больше о нем не было ни слуху, ни духу. Внешность Уолдрона в конторе хорошо запомнили. Высокий, бородатый, смуглый мужчина. Так вот, Уотсон, согласно описаниям Скотланд-Ярда, человек, застреленный убийцей Эвансом, был высокий, смуглый и с бородой. В качестве рабочей гипотезы предположим, что именно Прескотт, американский преступник, проживал в той комнате, которую мистер Натан Гардеб, невинная душа, отвел под свой музей. Таким образом, мы, как видите, первое звено уже имеем.
А следующее?
Отправимся на его поиски.
Холмс вытащил из ящика стола револьвер и протянул его мне.
Берите, мой всегдашний спутник при мне. Если наш приятель с Дикого Запада попытается оправдать свою кличку, нам надо быть наготове. Сосните часок, Уотсон, а затем, я думаю, пора нам будет отправиться на Райдер-стрит. Посмотрим, что нас там ждет.
Было ровно 4 часа, когда мы снова очутились в любопытной квартире Натана Гарридеба. Миссис Сандерс, паденная уборщица, собиралась уже уходить, но впустила нас, не колеблясь. Замок в двери защелкивался автоматически, и Холмс обещал, что перед уходом проветрит дверь, и все будет в порядке. Вскоре затем мы услышали, как хлопнула входная дверь. За окном проплыла шляпка миссис Сандерс.
Теперь на первом этаже никого, кроме нас, не оставалось. Холмс быстро осмотрел помещение. В темном углу, несколько отступя от стены, стоял шкаф, за ним мы и спрятались. Холмс шепотом изложил мне план действий. Совершенно ясно, что ему было необходимо выпроводить нашего уважаемого клиента, но так как старик никогда не выходит из дому, американскому адвокату пришлось сочинить повод. Вся эта сказка про 3 Гарридебов, очевидно, только эту цель и преследует. Должен сказать, Уотсон, в ней чувствуется прямо-таки дьявольская изобретательность. Пусть и даже необычная фамилия жильца дала ему в руки неожиданный козырь. План свой он разработал чрезвычайно хитроумно.
Но зачем все это ему нужно?
Для того мы и сидим здесь, чтобы это узнать. Насколько я разобрался в ситуации, к нашему клиенту это не имеет никакого отношения. Тут что-то связано с человеком, которого Эванс застрелил. Возможно, они были сообщниками. Эта комната хранит какую-то преступную тайну. Сперва я заподозрил, что у нашего почтенного друга имеется в коллекции что-нибудь очень значительное, чему он сам не знает цены. Нечто достойное внимания мошенника. Но тот факт, что недоброй памяти Роджер Прескотт занимал когда-то это самое помещение, указывает на иные, более глубокие причины. А сейчас, Уотсон, наберемся терпения, подождем, пока пробьет решительный час.
Ждать пришлось недолго. Мы замерли, услышав, как открылась, и тут же захлопнулась входная дверь. Щелкнул ключ в двери, ведущей в комнату, и появился наш американец. Тихо притворив за собой дверь, он острым взглядом окинул все вокруг и, убедившись, что опасности нет, сбросил пальто и пошел прямо к столу, стоявшему посреди комнаты. Шел он уверенно, как человек, точно знающий, что и как ему надо делать. Отодвинув стол и сдернув лежащий под ним ковер, он вытащил из кармана ломик, опустился на колени и стал энергично действовать этим ломиком на полу. Вскоре мы услышали, как стукнули доски, и тут же в полу образовалась квадратная дыра. Убийца Эванс чиркнул спичкой, зажег огарок свечи и скрылся из виду. Теперь пришло время действовать нам. Холмс подал знак, слегка коснувшись моей руки, и мы подкрались к открытому подполу. Как неосторожно мы двигались, старые доски, очевидно, все же издали скрип у нас под ногами. Из черной дыры неожиданно показалась голова американца. Он повернулся в нашу сторону, и лицо его исказилось бессильной яростью. Но постепенно оно смягчилось. На нем даже появилось подобие сконфуженной улыбки, когда он увидел два револьверных дула, нацеленных ему в голову. — Ну ладно, ладно, — сказал он с полным хладнокровием и стал вылезать наверх. — Видно, с вами, мистер Холмс, мне не тягаться. Сразу разгадали всю мою махинацию и оставили меня в дураках. Ну, признаю, сэр, ваша взяла, а раз так... В мгновение ока он выхватил из-за пазухи револьвер и дважды выстрелил. Я почувствовал, как мне обожгло бедро, словно к нему приложили раскаленный утюг. Послышался глухой удар, это Холмс обрушил свой револьвер на череп бандита. Я смутно видел, что Эванс лежит, распростершись на полу, и с лица у него стекает кровь, а Холмс ощупывает его в поисках оружия. Затем я почувствовал, как крепкие, словно стальные руки моего друга, подхватили меня, он натащил меня к стулу. — Вы не ранены, Уотсон? Ну, скажите, ради бога, вы не ранены? — Да, стоило получить рану, и даже не одну, чтобы узнать глубину заботливости и любви, скрывавшейся за холодной маской моего друга. Ясный жесткий взгляд его на мгновение затуманился, твердые губы задрожали. На один единственный миг я ощутил, что это не только великий мозг, но и великое сердце. Этот момент душевного раскрытия вознаградил меня за долгие годы смиренного и преданного служения. Перочинным ножом он разрезал мне брюки сверху донизу. — Да, правда, слава богу! — воскликнул он с глубоким вздохом облегчения. — Только кожу задело! Потом лицо его ожесточилось. Он бросил гневный взгляд на нашего пленника, который приподнялся и ошарашенно смотрел перед собой. — Счастье твое, негодяй! Не то клянусь! Если бы ты убил Уотсона, ты бы живым отсюда не вышел. — Ну, сэр, что вы можете сказать в свое оправдание? —